Говорит Радио Свобода. Сирийская кампания Кремля. Украинский урок российской экономики. Опыт иммиграции на фоне Лондонграда. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 30 сентября 2015 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Россия в Сирии. Главная тема сегодняшнего дня, и события тут развиваются стремительно. Утром Совет Федерации России удовлетворил просьбу президента Владимира Путина разрешить использование российских войск в этой стране. Ранее с такой просьбой к Путину якобы обратился президент Сирии Башар Асад, заявила Москва. И днем уже появились сообщения о первом авиаударе, нанесенном российскими военными самолетами по пригороду сирийского города Хомс, колыбели сирийской революции. Все это произошло на следующий день после возвращения Путина из Нью-Йорка, где он затронул сирийскую тему в своем выступлении на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и на переговорах с президентом США Бараком Обамой. Перед поездкой Путина в Нью-Йорк начали появляться многочисленные предположения, что российский лидер попытается «разменять» в кавычках Сирию на Украину. С помощью участия в международной операции по борьбе с Исламским государством попытаться наладить отношения с Западом, испорченные действиями России против Украины. Однако сегодняшние события очень усложнили понимание этой картины. За годы гражданской войны Сирия превратилась в лоскутное одеяло, контролируемое несколькими воюющими между собой силами. Поддерживаемым Москвой режимом Башара Асада, радикальной группировкой «Исламское государство», другой радикальной группировкой, связанной с Аль-Каидой, и светской оппозицией режиму Асада. Именно по последней был нанесен сегодня авиаудар, как утверждается, российской военной авиацией. Западная пресса сообщила, что Россия потребовала от США незамедлительного вывода американских военных самолетов из воздушного пространства Сирии, однако Вашингтон отклонил это требование. Путин подчеркивает, что речь идет именно о воздушной операции, наземные силы использоваться не будут. Однако в каком-то будущем Москва может быть вынуждена вернуться к рассмотрению этого вопроса, считает живущий в Лондоне политолог-востоковед Андрей Остальский.
Сказать с полной определенностью что-то сложно, потому что у нас нет источников независимых, которые могли бы надежно подтвердить ту или иную информацию, но исключить, что именно так все и обстоит, как представители оппозиции сообщили, тоже нельзя. Это кажется вполне правдоподобным, поскольку просто вот в тех районах, которые были названы, считается, по крайней мере, что там действуют, может быть, различные разрозненные группы оппозиционные, но это не ИГИЛ, не Исламское государство, не Даиш, а все-таки что-то совсем другое. Конечно же, это подтверждает, если это так, то это подтверждает опасения, которые вот уже их полно, кстати говоря, в западных, в американских и в британских средствах массовой информации я вижу. Опасения, что в первую очередь удары это будут направлены под предлогом борьбы с исламским так называемым государством, на самом деле прежде всего против светской, в общем-то, достаточно умеренной оппозиции, которая, тем не менее, с режимом Асада никаких дел иметь не хочет и не может, и стремится, в общем-то, к уничтожению режима, по крайней мере, в том виде, в каком он сейчас существует. И поэтому именно от них, в первую очередь, Россия, наверное, собирается Асада защитить, потому что это просто более острый вопрос его выживания.
Трудно, конечно, в радиоинтервью обсуждать географию, но давайте попробуем. Где находится позиция Исламского государства, что контролирует оппозиция и кто, собственно, более опасен для Асада? Вот в этой сирийской географии, где все против всех.
Здесь должно быть понятно, было очень двойственное отношение исторически Асада к Исламскому государству. Он фактически закрывал глаза довольно долгое время на их не только существование, но и укрепление. Ему казалось, что он может использовать принцип «разделяй властву», и вот будут бороться друг с другом. Умеренная светская прозападная оппозиция, которая, конечно же, ненавистна Исламскому государству, и наоборот. И от этого позиции режима только укрепятся. И даже был момент какой-то, уже достаточно давно, правда, когда вот мне казалось, что это работает, эта дьявольская тактика. И что действительно ослабляются прежде всего вот отряды Сирийской свободной армии и других группировок, не принадлежащих к радикальному исламизму. И Асад выигрывает. Ну, он с ними фактически, с исламским государством, и торговал через посредников, и нефть получал, и так далее. Но потом настал момент некоторое время назад, когда стало понятно, что Асад опомнился и понял, что если дело так дальше пойдет, то скоро ему придется напрямую иметь дело с исламским государством, и что это такая мощная сила, которая вполне может его смести и сделать это, может быть, даже быстрее и решительнее, чем все вот эти разрозненные группировки более умеренной оппозиции. И после этого тактика несколько изменилась. Сейчас, конечно, уже говорить о прямой или косвенной поддержке исламского государства со стороны Дамаска невозможно. Где-то у них уже были столкновения, и действительно, как я понимаю, военно-воздушные силы Сирии тоже бывает, что бомбят позиции исламского государства. Но все-таки по картам, правда, карты все отличаются друг от друга. Я вот несколько уже собрал у себя карт из самых разных источников, что там кто занимает. И, конечно, они противоречат все друг другу, и это показывает, что очень ненадежные у нас сведения, и говорить со всей определенностью о том, кто где находится, нельзя. Но все-таки усредненный результат таков, что, наверное, больше гораздо угрожают в данный момент непосредственно, вот сегодня, режиму Асада, наверное, вот эти другие группировки. Там сейчас образовалась новая мощная, кстати говоря, группа, называется по-арабски Джейш аль-Фата, армия завоевания, что ли, переводят. Это довольно странно звучит, но тем не менее это вполне в исламской традиции, это самая завоевательская армия, то есть там тоже руководят исламисты, но, судя по всему, совсем не такие оголтелые, как это имеет место быть в исламском государстве. И в том числе и фронте Нусра, который является официальным филиалом Аль-Каиды в Сирии. А это более такие умеренные группировки, с которыми можно как-то сотрудничать, считают даже представители светской оппозиции. Они и сотрудничают, и координируются, и даже группы некоторые светские уже влились в эту армию завоевания. И она довольно быстро расширяет территорию под своим контролем. Вот она может представлять тоже для Асада очень серьезную угрозу.
Американские представители говорят, что удары были нанесены в окрестностях Хомса. Хомс кому принадлежит?
Как я понимаю, он принадлежит не исламскому государству, по крайней мере. Вот там вроде бы были сообщения, что и фронт Нусра там где-то был. Понимаете, это такая ситуация, которая меняется день ото дня. И утверждать категорически, что кто сейчас контролирует Хомс и полностью ли, вряд ли кто-то возьмется. Но вот создается ощущение, по крайней мере, по этим заявлениям, я их тоже видел от представителей именно светской оппозиции, что удар вот нанесен именно по ним.
Следующее сообщение, которое пришло сегодня, это что Россия потребовала у Соединенных Штатов прекратить полеты американской авиации и авиаудары американской авиации. Что это может означать?
Очень странное сообщение, по крайней мере, так как вот оно действительно опубликовано во всем мире, наверное, по логике должно было бы быть после такой вроде бы оливковой, ну, с натяжкой, прямо скажем, ветви, протянутой Владимиром Путиным накануне в Нью-Йорке, все-таки трудно предполагать, что он начнет языком каких-то военных угроз с Соединенными Штатами прямо уж на следующий день разговаривать. Поэтому по логике, я повторяю, должно это значить, что есть какой-то определенный период времени в сутки или, может быть, вот один или там два-три дня, не знаю, просто это я уже гадаю на кофейной гуще, но, по крайней мере, пытаюсь логику использовать здесь, в которой Россия просила США не оказаться в сирийском воздушном пространстве, просто чтобы избежать столкновений, недоразумений, по ошибке не оказаться в боевой схватке против американцев. Вот это логика. Всегда ли логика работает в том, что делает Россия, я не уверен. Зачем так странно все это сформулировано сообщение, я тоже не совсем понимаю. Потому что, конечно, на внутреннем рынке в России для ура-патриотов это звучит, что вот мы уже настолько овладели ситуацией в Сирии, что можем просто диктовать американцам. Именно так это воспринимается. И уже пишут известные ура-патриоты в твиттерах своих, что ура, Дамаск наш, Башар не Яник, Башар настоящий президент, ждем СССР-2, победа, триумф. Так что внутриполитический, пропагандистский, все это работает достаточно уверенно в одну сторону.
Давайте поговорим о вот этой всей конструкции внезапного участия России в сирийском конфликте. Когда стало известно, что президент Путин едет с некими предложениями по Сирии в ООН, было большое количество предположений, что Путин пытается разменять с Западом Украину. Он, мол, помогает Западу бороться с Исламским государством, и в обмен он предлагает чуть-чуть Западу приподзакрыть глаза на то, что Россия делает с Украиной, и таким образом в борьбе с общим врагом оставить позади вот эти разногласия по украинской проблеме. Сейчас выглядит так, что Россия в Сирии не является партнером Запада. Россия ведет собственную игру и идет против того, что делает там Запад.
Да, я думаю, что не совсем такой реакции ожидали в Кремле. Хотя, опять же, я очень внимательно прочесывал за последние сутки и американскую прессу, и британскую. И достаточно там много голосов, кстати, из Франции тоже такие сообщения приходят, вот таких голосов, которые призывают закрыть глаза действительно там на поведение Путина, может быть, даже не уточняя, где именно, и слово «Украина», может быть, и не фигурирует в этих призывах, но это, знаете, система «да» и «нет» не говорите, «черное» и «белое» не называйте, все понимают. Так вот, проявить некоторое понимание российской позиции и в обмен как бы вот заручиться мощной российской поддержкой в борьбе против так называемого Исламского государства. Ну, на это и был расчет. Отчасти он сработал. Потому что аналитики, видимо, спецслужб российских, которым в первую очередь прислушивается Владимир Путин, они пришли к выводу, что настолько западное общественное мнение испугано, таким пугалом мощным стало Исламское государство, что можно на этом набирать большие политические очки. И вот был разработан такой план, в общем, в полных, опять же, традициях спецслужб, спецоперация, видимо, по которой как бы ставилась задача сразу убить нескольких зайцев одним камнем. Были такие галочки, должны были в квадратиках проставляться. И я уж не знаю, что там во главе листа шло. Вот некоторые считают, что все-таки внутренняя ситуация в России важнее всего для Путина, и поэтому ему опять надо было, учитывая осложнение некоторой позиции по востоку Украины, где вот уже пошел разговор о том, что Россия сливает Донбасс и так далее. Вот этому надо было что-то противопоставить, опять патриотическое, сильное, опять показать мощь державы на международном уровне. Может быть, не знаю, был ли этот вот квадратик на самом верху, но где-то он был, там, конечно, близко к верхушке листа. Но были и другие одновременно цели. Действительно, отвлечь внимание от Крыма и от положения по-прежнему сохраняющегося сложного в Донбассе и в части Луганской области, и одновременно выйти из изоляции, как-то, наверное, подумали, если будет коалиция с американцами и западниками против Исламского государства, санкции будут смотреться просто нелепо, с диким каким-то глупым анахронизмом, и они, если даже не будут официально отменены, то постепенно сойдут на нет. Я уверен, что вот тоже такие рассуждения здесь были. И как бы вроде это отчасти срабатывает, но тут вот есть главная заковыка в том, что дипломатия на самом деле и стратегическая политика международная, она не есть спецоперация, они другим эти вещи законом подчиняются. И вот поэтому частично только сработало, частично нет. И, возможно, очень даже встревожены некоторые западные лидеры тем, что не попадает ли Запад тем самым в ловушку, так хитро расставленную, исходя из того, что и это тоже, кстати, очень важный квадратик, в этом списке был наверняка, что Владимиру Путину совершенно необходимо почему-то сохранить режим Асада, именно режим его личной власти. Почему? Ну, на эту тему можно спорить, но мне кажется, достаточно логичной выглядит концепция, что нужен просто вот такой свой сукин сын, свой абсолютно 100% антиамериканский, антинатовский, антизападный лидер, на которого можно опереться в случае, если разрядки никакой не будет, а отношения с Западом будут продолжать обостряться. А, видимо, это один из сценариев, который в Кремле вполне рассматривается.
События сегодняшнего утра и дня, они в каком-то смысле полностью меняют логику того, что происходило в последние дни до этого. Потому что все исходили из того, что Владимир Путин пытался притянуть, как вы сами сказали, хоть и в кавычках, некую оливковую ветвь. Однако то ли его намерения изменились возможно, после переговоров с Обамой, но это уже вообще, как бы, это просто гадание совсем на кофейной гуще. Либо изначально так планировалось, но в любом случае нынешние действия же получаются конфронтационно по отношению к Западу.
Ну, видите, не все. Даже ваш покорный слуга на сайте радиостанции «Свобода» недавно писал о том, что надо быть осторожнее с этими предложениями, и что вполне возможно главная задача, что касается внутрисирийской ситуации, я не рассматривал внутрироссийскую, но внутри России, внутри Ближнего Востока главная задача под предлогом борьбы с исламским государством сохранить на неопределенно долгое время личную власть Асада как человека, полностью зависящего даже самим своим существованием и политическим, и даже, возможно, физическим Владимиру Путину, и поэтому верность его стопроцентно не может вызывать сомнений, и, в общем-то, иметь определенную важную опору на Ближнем Востоке. Недаром при поощрении полуофициальном и неофициальном вот в социальных сетях государственники большие, так называемые патриоты, пишут о том, что СССР номер два происходит, что Россия возвращается в большую политику, в большую игру и снова становится одним из самым даже, может быть, важным игроком на Ближнем Востоке, в этом очень важном стратегическом регионе. Я никогда не верил в полную чистосердечность предложения о совместной коалиции. Я всегда считал, что это, скорее всего, спецоперация, что это прикрытие, маскировка для того, чтобы осуществить какие-то свои цели. Но еще сделать так, чтобы Запад за это еще и поблагодарил, и поаплодировал, и закрыл глаза на Крым. Да, вот так вот казалось, что это возможно. Настолько испуган мир исламским государством, что если Россия хоть как-то будет участвовать в борьбе против него, а заодно как бы незаметно, так, между прочим, уничтожая прежде всего светскую оппозицию, ну, так вот, незаметненько, то вот в этом и состоял план. Другое дело, что я еще раз подчеркну, такие планы никогда не срабатывают. Дипломатия всемирная в наше время никак не вписывается в сценарии спецопераций. Все происходит совсем не так. И непредсказуемые последствия. Вот планировалось так, а получается совсем иначе. Сегодня уже видят на Западе, что напрасно вчера во все вот так чистосердечно многие поверили. И ведь так уже было много раз и с Крымом, и с востоком Украины. Тоже делались какие-то заявления, которые потом совершенно не подтверждались, и становилось ясно, что это часть какой-то игры. Но игра-то не оправдывала себя в конечном итоге. Но, видимо, переделать себя невозможно. Будут продолжаться вот, продолжаться такой способ ведения внешней политики, который до добра не доведет, в том числе и Россию. Ничего хорошего из этого не получится.
Давайте поговорим теперь о возможных последствиях. В какой-то момент обсуждалось, что, ну, Россия будет декоративно там как-то присутствовать в Сирии и только для того, чтобы разыграть какие-то свои там карты необходимые, отвлечь внимание от Украины, попытаться договориться с Западом. Сегодня Россия предприняла действия, которые впечатлили, надо сказать, многих. Что это означает для сирийского конфликта? Он может как-то на самом деле взорваться еще больше в результате?
Ну, ничего хорошего там я не предвижу в результате этих действий. Достаточно вспомнить, что СССР пытался гораздо более мощными силами покорить Афганистан. И ничего, как известно, из этого не вышло. Пришлось бежать просто оттуда. И почему считают, что применением одной только авиации можно в современном мире добиться полной военной победы, в том числе над исламским государством? Мне непонятна вообще эта логика, и это такая убежденность в том, что такая победа легко достижима. Скорее всего, как я и не военный специалист, но мне кажется, что она в таком виде недостижима. И режим Асада, ведь вся проблема в том, что он представляет абсолютное меньшинство населения, это крайне непопулярный режим для большинства, он все-таки исторически обречен, это агония, весь вопрос, сколько она продлится. И, конечно, действия России эту агонию продлить могут существенно, но это все равно, в общем-то, странная стратегия, которая обречена в каком-то смысле на поражение, хотя могут быть поначалу и какие-то результаты получены. Расправиться может быть вот со светской оппозицией, непосредственно окружающей районы, контролируемые сирийской армии Асада, может быть и легче, потому что они, конечно, слабее гораздо. Но когда дойдет речь до исламского государства, да и вот этой армии завоевания, то они гораздо более твердый орешек. И, как мне кажется, могу быть неправ, я повторяю, не считаю себя военспецом, мне кажется, что одними авиаударами не отделаешься. И тогда, конечно, огромный вопрос, который перед всеми встает, если будет так получаться, то не завязнет ли Россия в Сирии, так как завяз Советский Союз в Афганистане, как до этого завязли Соединенные Штаты во Вьетнаме, и тогда это, конечно, может иметь уже очень далеко идущие внутриполитические последствия. Казалось бы, Владимир Путин должен это понимать. Поэтому он, может быть, так категорически настаивает на каждом шагу, что все-таки наземные войска применяться не будут. Но, наверное, он искренне так считает. Просто ситуация может так повернуться, что ему снова придется принимать это решение и, может быть, передумывать.
Может возникнуть ситуация, что режиму Асада будет угрожать такая опасность, что его могут спасти только наземные силы. И считаете ли вы, что Владимир Путин будет готов платить таким образом за удержание, поддержку режима Асада?
Ну, в общем-то, я к этому ровно и вел, что сейчас, мне кажется, он, искренне понимая опасности участия сухопутных войск в Сирии, хочет от этого воздержаться и считает, что удастся достичь тех же самых целей только за счет авиации. Но ситуация может так повернуться, именно так, как вы формулируете, что угроза и режиму Асада, и российской военной базе самой, собственно говоря, в районе Латакии окажется настолько серьезной, что придется опять сесть за стол с военными и говорить, а так может быть все-таки вводить, вопреки нашим первоначальным желаниям, войска, хотя мы понимаем, что это чревато огромным риском. И тут придется решение принимать заново. А у Владимира Путина, как, в общем-то, многие считают, есть такие свойства, профессионально им приобретенные или от характера его идущие. Он человек рисковый, он человек высоких ставок, на грани авантюризма, поэтому он может принимать быстрые и неожиданные решения, которые даже пугают иногда его непосредственное окружение. По крайней мере, мы такие истории слышали из осведомленных источников вокруг ситуации в Крыму и особенно на востоке Украины. Да и до этого были тоже случаи, подтверждающие вроде бы такую точку зрения. Поэтому исключить, что будет все-таки принято решение на каком-то этапе, как вы совершенно справедливо заметили, когда уже пойдет речь о спасении и союзника своего замечательного Башара Асада, и, собственно говоря, существование российских военных объектов на сирийской территории. Вот такой поворот может действительно побудить Владимира Путина к резким таким решениям, о которых, в общем-то, Россия может и пожалеть.
Вот эта сирийская история, которая вначале многими была воспринята как игрой на понижение ставок, что это попытка снизить напряженность вокруг Украины. Сейчас кажется, что это игра на повышение ставок, то, о чем вы сказали, и теперь ситуация на порядок более непредсказуемая.
Ну вот мне кажется, что он как бы сознательно не принимал такого решения. Вчера я играю на понижение ставок, а сегодня я передумал, играю на повышение. На самом деле ему казалось, что мир будет настолько благодарен, что Россия готова бороться против исламского государства. Кстати, я не утверждал, что это будет чисто декоративная борьба. Нет, на каком-то этапе вполне можно себе представить, что борьба будет вестись достаточно интенсивно. Но просто это как бы и отвлекающий маневр, и в то же время одна из, может быть, не главных целей. То есть не надо уж так считать, что совсем он не хочет с исламским государством бороться. Наверное, вполне он считает это тоже одной из достаточно стратегически оправданных российских целей, учитывая те проблемы, которые в государствах Средней и Центральной Азии могут возникнуть в подбрюшье России и так далее и тому подобное. Об этом тоже ему наверняка докладывают. Но все-таки вот в приоритетах, вот в этих квадратиках с галочками, которые я проставлял, вот эта борьба с исламским государством, она шла как бы где-то ниже там в этом списке, как мне кажется, когда на самом деле будем это делать, но продадим миру и Западу с фанфарами и настолько замечательно и громко это сделаем, что вся наша спецоперация в полном объеме получится, мы всех зайцев поубиваем, во все квадратики поставим галочки, и нам будут при этом на Западе аплодировать и совершенно закроют глаза на то, что на самом деле происходит. Вот такой был расчет. Как показывает сегодняшняя реакция, наверное, он, как это часто еще раз я подчеркну, бывает с этими спецоперациями, с их своеобразной логикой, этот расчет не оправдался. Оказывается, могут быть совершенно непредвиденные последствия, и расчет на многоходовку не получается, потому что это вообще почти закон международной жизни, все гораздо сложнее, все очень легко вот так распланировать и расписать по квадратикам, потом появляется миллион осложняющих факторов, вылезающих со всех сторон, и оказывается, ты совершенно неправильно представлял себе, как будет реагировать мир на твои действия. Вот что, мне кажется, получилось. Не та реакция, которую Путин ждал. Но еще сегодня, правда, не вечер, опять же, я должен сказать. Давайте посмотрим на реакцию больших политиков, на реакцию официальную Германии, той же, того же Обамы, после миролюбивых заявлений Керри о том, что вот найдено взаимопонимание и будет какое-то сотрудничество в этом важнейшем вопросе. Может быть, еще и будут основания для Кремля считать, что их игра в конечном итоге может и оправдаться. Я так не думаю, но у них такое ощущение вполне может возникнуть.
Это был живущий в Лондоне политолог, востоковед Андрей Остальский. О военных аспектах российской операции в Сирии с экспертом Александром Гольцем побеседовала Любовь Чижова.
Надо сказать, что я видел много выступлений советских и российских лидеров, которые готовились как военная операция. Это на моей памяти первый раз, когда военная операция приурочена к выступлению лидера. И, в общем-то, происходит из-за выступления лидера. Более или менее понятно, что целью российского развертывания в Сирии являлось на тактическом уровне добиться встречи с президентом Обамой, а на стратегическом выйти или сделать вид, по крайней мере, что мы вышли из международной изоляции в связи с Украиной.
Какие виды войск Россия может послать в Сирию и о каком количестве, может быть, военных ресурсов, о размере военных ресурсов может идти речь вот сейчас?
Совершенно понятно, что даже если у России были бы необходимые ресурсы для проведения наземной операции, а в этом случае речь шла бы о десятках тысяч военнослужащих. Такая операция была бы обречена на провал, и хочется верить, что у российских руководителей достанет трезвого расчета, чтобы это не предпринимать. Я думаю, что Россия пойдет по пути стран, которые входят в коалицию, возглавляемую Соединенными Штатами, и отделается проведением авиационных ударов, по большей части демонстративных. Но для этого есть все силы, там находится около 30 самолетов, в основном штурмовики и фронтовые бомбардировщики. Это вот ровно то оружие, которое нужно для проведения воздушных ударов.
Российские военные, в принципе, уже были в Сирии, и власти официально этого не отрицали. Для чего Совет Федерации вот дает такое официальное разрешение? И как это может повлиять, может быть, на какие-то дальнейшие задачи российских военных в Сирии?
Одно дело размещать самолеты, направлять технику и вооружение, и с ухмылкой говорить, что нас в Сирии нет. И совсем другое дело, если вы наносите авиаудар. Это уже непосредственные прямые действия, и, по-видимому, российская власть решила оформить все это документально.
Мы можем ли доверять мы словам Владимира Путина, который с трибуны ООН объявил, что сухопутной операции российских войск в Сирии не будет?
Я думаю, опять-таки, что ума достанет не проводить и не готовить такую операцию. Другое дело, что начав боевые действия, никогда нет гарантии того, что вы их закончите ровно так, как начинаете. Мой любимый пример – это Джон Кеннеди, который уж точно не думал, посылая американских советников и вооружение во Вьетнам, что все завершится такой чудовищной мясорубкой.
Как вы думаете, готовы ли российские военные к войне с бойцами, с боевиками ИГИЛ в Сирии?
Ну, если речь идет о воздушных операциях, вполне готовы. Ну, и даже если речь идет о довольно широкомасштабной операции, тоже. Посмотрите, если посмотреть на сценарий маневров «Центр-2015», фабула их довольно проста. Некая страна захвачена террористическими соединениями, и российские вооруженные силы осуществляют операцию по уничтожению этих соединений. Только напомню, в маневрах «Центр-2015» участвовало 90 тысяч военнослужащих. Я думаю, что 100 тысяч военнослужащих – это ровно приблизительно то количество боеготовых соединений, которые вообще располагает Владимир Владимирович Путин в российской армии.
С военным экспертом Александром Гольцем побеседовала Любовь Чижова. Сирия стала сегодня центральной темой российских социальных сетей. Об этом мы беседуем с обозревателем «Радио Свобода», автором блога «Цитаты свободы» Александром Бобраковым.
Ну, надо сказать, что сегодня действительно это было неожиданно, по крайней мере, для среднестатистических пользователей сетей. Поэтому, конечно, первая реакция была такой некий шок. И весь день идут разговоры. Фактически все сети, и Facebook, и Twitter, и все прочее, как бы действительно забиты вот обсуждением этих новостей. Ну и как это обычно бывает, собственно, оценка, конечно, зависит от политической позиции тех людей, которые комментируют. То есть те люди, которые находятся в оппозиции к Путину или... ну, скажем так, просто настроены скептически, да, по отношению к российским властям, они, конечно, чаще всего это решение критикуют. Среди тех, кто выступает за Путина, почти единодушная поддержка российских действий.
Скажите, а обсуждается ли среди тех, кто поддерживает Путина, возможная цена этого вопроса для России?
В этом сегменте именно такого обсуждения практически нет, потому иногда только сами себе задают риторические вопросы наводящие и сами отвечают на них. Например, зачем России нужно воевать в Сирии, ведь это далеко от наших границ. Не лучше ли бы там было построить дорогу в Воронежской области? Нет, не лучше было построить дорогу в Воронежской области, потому что... И дальше разговор идет, конечно, о всяких геополитических приобретениях, о том, что Путин всех переиграл, что Россия вернулась на мировую арену, ну и, конечно, что нужно там бороться с терроризмом и так далее. То есть... Обсуждения делового, скажем так, именно в этих кругах никакого нет. То есть понятно, что как бы это чего-то будет стоить, но вот зато Россия встает с колен и так далее.
Ну хорошо, а что говорят критики?
Ну, критики тоже исходят, прежде всего, конечно, не из каких-то меркантильных соображений, хотя и тоже, естественно, это присутствует, особенно в связке с сегодняшней новостью о том, что, скорее всего, опять будут заморожены вот эти вот пенсионные накопления. Прежде всего, конечно, речь идет о сопоставлении с Афганистаном. То есть именно вот такой как бы прообраз войны, которая ведется далеко от Москвы, скажем так, да, или от современных российских границ, опять-таки в мусульманской стране, да, которая расположена далеко и, в общем, непонятно за какие интересы. И, соответственно, вот опасения, конечно, высказываются такие, что это станет для России новым Афганистаном.
А можете ли вы привести какой-то, может быть, самый яркий из комментариев?
Могу несколько комментариев привести как раз относительно сопоставления с Афганистаном. Владимир Милов пишет: «Ограниченный контингент. Афганская операция в 79 году тоже начиналась как небольшая». Еще вопрос. «Интересно, кто будет генералом Громовым, и есть ли в Сирии мост дружбы, по которому, как известно, советские войска были из Афганистана выведены?» Алексей Рощин задает такой довольно абсурдный вопрос, но сейчас уже мало что может показаться абсурдом в связи с происходящими событиями. Кстати, когда мы ведем такие войска в Дамаск, они станут брать штурмом резиденцию Асада и убивать его самого, как это было с дворцом Амина. Ну, а наиболее таким остроумным комментарием, мне кажется, комментарий Юрия Сапрыкина, который написал следующее. «Рекламный слоган для Российской Федерации. Мы еще повоюем».
В заключение, давайте на секунду обратимся к тому, что вы, о чем вы уже упомянули. Связь с этими пенсионными накоплениями, точнее, с замораживанием. Таким образом, кто-то пытается, очевидно, отследить, какую цену будет платить население Российской Федерации.
Ну, уже, например, подсчитывают стоимость одного вылета, да, на боевое задание одного беспилотника, который, соответственно, там оценили в 800 среднестатистических российских пенсий. То есть, конечно, вопрос о цене войны, он стоит. И вот так совпало, что действительно пошли разговоры о вот этой заморозке пенсионных накоплений. И тоже, конечно, такие горькие шутки идут о том, что российские пенсии покинули пенсионеров в знак поддержки аннексии Крыма, или российские пенсии улетели в Сирию. То есть, ну, понятно, что как бы речь идет не только о пенсиях, но и просто о том, что в условиях, как бы, когда и так проблемы в экономике существуют, страна ввязывается вот в еще одну такую как бы военную кампанию, многие пишут о том, опять-таки сопоставляя с Афганистаном, да, что это может привести просто к какому-то краху экономики, примерно такому, который постиг и Советский Союз. То есть вот такие вот разговоры ведутся.
Это был автор блога «Цитаты свободы» Александр Бобраков.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Андрей Павличенков, уроженец Москвы, учившийся на Западе, занимается инвестициями, а помимо этого помогает сохранить старинный дом в Костромской глубинке и помогает местным жителям. Недавно Павличенков сделал запись в Фейсбуке, где сравнил экономику России и Украины. Вот фрагменты этой записи. «Продавать нечего, потому что заводы и трубы все давно сгнило, а что не сгнило, построено так, что никому не нужно. Строили при СССР, где денег никто не считал. И ничего, кроме чернозема, в Украине никаким иностранным инвесторам не нужно. Похожая ситуация и в России. И тоже никому в целом мире эти заводы не нужны. Или нужны за половину, четверть того, что все в России думают, что они стоят. Нефтедоллары держат все на плаву. Кончатся нефтедоллары, будет как в Украине. Активов по книжке много, а покупателей ни на что, кроме нефти и никеля, не будет. А если нефтедоллары не кончатся, то и никакого потом не будет, а будет все тихо и чинно. Страна продолжит греться у костра из ассигнаций. Поэтому Украина и интересна, что дает картинку этого потом, которое будет или не будет. А это потом не имеет ничего общего с тем потом, которое в России обсуждают. Мы побеседовали с Андреем Павличенковым об Украине и России.
Случай Украины очень тяжелый, потому что экономика похожа на российскую, это постсоветская экономика, но случай Украины очень тяжелый по нескольким причинам. Одна из причин, что в России произошла какая-то частичная модернизация в 2000-е годы, в Украине никакой модернизации не произошло. То есть там как были 90-е, так они и в нулевые там были 90-е, и в последнее время там были 90-е. То есть там с точки зрения каких-то даже простых вещей, которые были сделаны в России, то есть там базовые вложения в модернизацию производства, там такого на многих заводах в Украине не было. Вот, поэтому в этом плане у них ситуация тяжелее, но, естественно, у них нет нефти, поэтому очень во многом там Украину, у которой не было никаких безумных нефтедолларов, Россию, у которых не было никаких безумных нефтедолларов. И третий фактор, который делает ситуацию очень сложной, что у них была большая индустриальная база, которая была вся, естественно, машиностроительная, которая вся, естественно, производила что-то для потребления в бывшем Советском Союзе. Нигде за пределами бывшего Советского Союза продукция машиностроения не нужна. Вот. И от бывшего Советского Союза осталась одна Россия. В связи с тем, что отношений больше между Украиной и Россией нет, то все эти заводы схлопываются и закрываются, они не знают, что им делать. Вот. Поэтому на Украине в этом плане совсем экономическая ситуация у них реально очень тяжелая. То есть там то, что я писал, это про то, что не совсем ясно, как найти точки роста в ситуации, когда у тебя все, то есть правительство банкрот, и все крупные олигархи украинские фактически тоже банкроты. Банковская система тоже, можно считать, обанкротилась. Вот ситуация непонятна. Ну, то есть рост складывается из чего-либо, из потребления. Потреблять население не может, потому что оно бедное. Из государственных затрат государство банкрота оно тратить не может. Из инвестиций все местные олигархи банкроты, поэтому они не могут ничего инвестировать. И экспорта, ну, в общем, нефти у страны нет, поэтому особо она ничего не экспортирует, она нет импортер. Поэтому единственное место, откуда может произойти рост, это из внешних инвестиций в Украину. За 25 лет все, кто вкладывался в Украину, многократно обожглись на, скажем так, на некотором правовом беспределе, который происходил там последние 25 лет. И переубедить их, что сейчас что-то поменялось, очень тяжело. Тем более, что не очень понятно, поменялось оно или не поменялось. Видно, что да, там что-то делается, но если поговорить с людьми, инвесторами, у которых есть долгосрочные инвестиции на Украину, то они все жалуются по-прежнему на многое из того, что происходило все последние 25 лет. Там проблемы с возвратом НДС, проблемы с рейдерством, проблемы с силовыми структурами украинскими. Это все продолжается. Ну и реформы на Украине я бы описал таким образом. То есть команда реформаторов их забросили в огромную такую запутанную, коррумпированную систему, похожую на русскую, только она такая более децентрализованная, менее подчиняется приказам их центра. Вот их туда забросили, и вся система, естественно, их не принимает, с ними, с этими реформаторами борется как только может. Они как партизаны в глубоком тылу.
Что означает украинский опыт для России? Я правильно понимаю, что Россия без нефти — это Украина?
Да, если бы в России не было нефти, я думаю, в России была бы очень похожа на Украину экономически. Экономика России, конечно, посильнее и чуть-чуть посовременнее украинской, но с учетом зависимости и бюджета, и всей структуры экономики от экспортной выручки нефти, если нефть долгосрочно будет очень низкой, то у России будут серьезные проблемы. Сейчас то, что происходит, там проедается какая-то подушка, которая была создана за предыдущее десятилетие, но если нефть останется низкой, то, в общем-то, будет та же самая ситуация. То есть ситуация, когда есть санкции, непонятно, откуда взяться внешним инвестициям, ситуация, когда все так плохо, непонятно, откуда взяться внутренним инвестициям, государство, которое получает большую часть своих доходов от нефти, тоже не сможет ничего делать. И население, естественно, будет продолжать беднеть, и вся экономика будет продолжать стагнировать и свертываться. Без каких-либо реформ никакого движения не будет, пока цены на нефть не отрастут.
Украина, если у нее получится, если у нее вообще может получиться, она даст в результате картинку того, как надо?
Ну, конечно, все будут смотреть, если в ней будет успешно, все, если здесь будут реформы, все будут смотреть на то, как это было в Украине, потому что Украина – это гораздо более релевантная страна, чем Грузия. Грузия маленькая, в Грузии, в конечном итоге, насколько я понимаю, могу быть неправ, но большая часть реформ происходила в режиме ручного управления, потому что действительно там небольшой костяк людей мог разбираться со всем, что происходит в стране. Вот. Украина уже огромная страна, и огромная разница между Востоком и Западом, между разными регионами. И задача построения современного государства в Украине, она... Задача реформ с точки зрения технократов – построить современное государство. То есть проблема России и Украины в том, что сам аппарат государства, он статически устарел. Он коррумпированный, он неэффективный, и задача построить современное государство. Вот. Поэтому если это государство на Украине, конечно, будет с точки зрения каких-либо потенциальных реформ будущего в России, это будет опыт, который люди будут изучать. И, возможно, будут какие-то люди даже из Украины привлекаться, зависит там от, конечно, от отношений между двумя странами, вот, отдаленных точки в будущем. Но все это не исключено. Так же, как грузинские реформаторы поехали в Украину, так же, возможно, когда-нибудь украинские реформаторы приедут в Россию.
Это был Андрей Павличенков. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свобода». 27-летний молодой человек Миша, привезенный в Британию родителями в 16-летнем возрасте, одаренный математик, бросивший Оксфорд, объединяется в Лондоне с беглой дочерью богатого российского предпринимателя и соотечественником, живущим без документов и подрабатывающим нелегальным извозом на праворульной ладе, чтобы создать агентство «Лондонград» по решению проблем, оказавшихся в затруднительных ситуациях россиян. Такова фабула сериала «Лондонград», первый сезон которого завершается на этой неделе на российском канале СТС. Михаил Идов, один из авторов идеи «Лондонграда» и сценаристов первого сезона, говорит, что в чем-то отдал Мише собственную биографию. Идов родился в 1976 году в Риге, в 1992 году с семьей эмигрировал в Соединенные Штаты, учился сценарному мастерству и драматургии, стал журналистом, писателем и сценаристом на русском и английском языках. Возглавлял русскую версию журнала JQ, в 2012 году перебравшись в Москву. Летом 2015 года уехал с семьей жить в Берлин. Мы побеседовали с Михаилом Идовым об опыте эмиграции, как в фоне сериала «Лондонград».
Я человек, намертво застрявший, наверное, на всю оставшуюся жизнь между двух культур, американской и российской. Я считаю, что британская культура является третьей в данном случае. Я не считаю, что существует какая-то западная культура, которой можно противопоставить российскую или русскую, как бы и ожидать от этого каких-то результатов. Мне кажется, что это все страшное упрощение. В принципе, конечно, можно говорить о неком таком culture clash, о некотором столкновении между культурой, которая ценит букву закона, и культурой, которая более парохиальной, так и культурой, которая ценит клановые родственные связи, дружбу и другие такие, знаете, кодифицированные, но не записанные в законе ценности. Конечно, на этом строится почти весь корпус иммигрантской литературы, если задуматься. Вот. Но, слава богу, мне не нужно слишком сильно об этом задумываться, потому что, еще раз, это приключенческий сериал без особого идейного наполнения. В других интервью я говорил одну вещь, которую могу сказать вам. Для меня не было самоцелью сталкивать или знакомить Россию с Западом, потому что у меня в голове они уже и столкнулись, и познакомились. А писать все равно мы можем только то, что у нас в голове. Но если этот сериал напомнит россиянам, что на Западе живут не монстры, то это будет очень приятный побочный бонус. А если этот сериал покажут на Западе, то, по крайней мере, в нем действительно можно найти закодированное послание, что русские способны писать сериалы, похожие на западную поп-культуру. По крайней мере, те же все надежды, что похожи.
Ваш герой и Миша, он потихонечку, как бы это сказать, коррупционизирует встреченных им британцев. Это способ решения проблем, такой русский, который работает в Лондоне. И это работает на как бы идею, что вот это всюду так. Вам действительно кажется, что это всюду так?
Нет, конечно, но, опять же, мне кажется, это у вас работает на эту идею. То есть, смотрите, я знаю, что там за ближайшие... Как бы обстановка, разумеется, в российской как бы, политике и культуре накалилась настолько за последние пару лет, что, как видите, для того, чтобы этот сериал вышел, к нему в качестве компромисса пришлось прикрутить слоган «Знай наших», например. Но если вы посмотрите, этот сериал не про это совершенно, он не про то, как лихо россияне обдуривают наивных, законопослушных иностранцев. Потому что, опять же, я человек западный, меня тошнит от такого подхода, я никогда бы не писал такой сериал. Это, на самом деле, этот сериал — это фантазия о полностью интегрированных россиянах. Потому что и Миша, и Алиса, для них, на самом деле, нет особой разницы, где они находятся. Когда Миша видит Алису в первой серии, он как раз говорит вслух, собственно, нам, «О, ну, этой мои услуги не нужны, она в Лондоне как дома». И это действительно так, потому что или до недавнего времени было так, пока 100-рублевый фунт стерлингов не поставил эту точку. Это действительно люди, для которых место их жительства не является источником экзистенциальных страданий. Именно поэтому фигура Степана, человека, который вообще не замечает, что он живет на Западе, вплоть до вождения праворульной Лады, она как раз подчеркивает скорее абсолютную интеграцию Миши и Алисы. Речь на самом деле начинает идти совсем в другом. Она начинает идти о том, что, собственно, делает тебя русским, когда ты полностью интегрирован в западную жизнь, какова та эссенция, благодаря которой ты продолжаешь считать себя русским и продолжаешь общаться с другими русскими и полагаться на них. Потому что это как раз вопросы, которые я за свои 20 с лишним лет жизни на Западе очень часто себе задавал, на который у меня на самом деле нет четкого ответа. Что ты отбрасываешь в этом процессе интеграции? Что ты оставляешь и берешь с собой? Это как раз очень важные вопросы, но они из разряда скорее личных переживаний, а не вот примитивной геополитики, которая меня не интересует вообще.
На самом деле я чуть-чуть подначивал вас всеми этими вопросами про коррупционирование и прочее, потому что на самом деле действительно это совершенно по факту, очень быстро выясняется, что это совершенно по факту западные ребята, и тут встает тот самый вопрос, о котором вы сказали. Что делает русского человека на Западе русским? Что для вас, человек, который много-много лет прожил на Западе, означает то, что вы из России?
Я не из России, я из Латвии.
Ну да, извините, из зоны русского языка, так скажем.
Вот, это совершенно верно, я из русского языка. Моя как бы, русская самоидентификация лингвистическая, в первую очередь. Именно это для меня и означает. Для меня Россия означает русский язык. Именно поэтому я привез свою годовалую дочку в Россию, чтобы ее родным языком стал русский. И 3 года жил с ней именно в России. И теперь, когда мы живем снова на Западе, я как раз могу быть уверенным, что у моего ребенка есть те базовые кирпичики русской культуры, содержащиеся в русском языке и русской литературе, русских даже детских книгах, мультфильмах и так далее, которые позволят ей лучше понять своих родителей и быть более гибкой, пластичной в культурном плане, быть билинговой. Все это для меня абсолютно как бы, позитивные вещи. Для меня лично Россия в основном связана с языком. Я очень болею за российскую культуру. Я очень хочу, чтобы Россия была страной, которая производит книги, которые читает весь мир, и песни, которые слушает весь мир, черт возьми, сериалы, которые смотрит весь мир. Поэтому какие-то моменты гордости за Россию и патриотизма, они у меня возникают именно, когда я вижу, что какой-нибудь бекмамбетовский фильм всех порвал в бокс-офисе, или даже, господи, прости, группа «Тату» там 10 лет назад гремит по всему миру. Это приятные мне вещи. То есть я, конечно, большой патриот именно российской культуры и желаю ей доминирования там во всем мире. Для этого, чтобы это произошло, я параллельно должен, конечно, желать России не успеха в некоторых ее геополитических приключениях. Но что поделать? Так что с точки зрения людей, которые узурпировали слово «патриотизм» в России сейчас, я, наверное, патриотом не являюсь, хотя себя таковым в культурном плане вполне себе считаю. Вы понимаете, что я благодаря своей как бы биографии я вообще перестал оперировать понятием «родина», потому что я, как бы, я американский гражданин латвийского происхождения с родным языком русским, еврейской национальности, с рабочей визой в России и видом на жительство в Евросоюзе. Поэтому мне не имеет смысла вообще предаваться каким-то тяжелым думам по поводу того, кем я являюсь и кем я не являюсь.
Космополитизм это называется?
Это называется абсолютный безродный космополитизм, 100%.
Окей, давайте поговорим о аудитории, для которой вы делали этот сериал. Когда вы делали пилот, когда принимали этот сериал, решали его запустить, его показывали каким-то фокус-группам?
Да, конечно, его показали фокус-группам. И, скажем, реакция на пилот была настолько восторженной, что на основе пилота сериал был запущен не на один сезон, а сразу на три. То есть это все, что вы должны знать про реакцию фокус-групп на пилот. Его запустили сразу на 40 серий. Такого практически никогда не случается. Потом же во время съемок первого сезона, когда ударил кризис, этот заказ изменили из трех сезонов на два, но все равно реакция была именно такой.
Это продолжение такой наивной прикладной социологии. Вы сами не удивлены тому, что ваш сериал, посвященный жизни на Западе, но столь популярен в России, где сейчас Запад не очень популярен?
Конечно, удивлен. Более того, по любой вообще логике вещей этого сериала вообще не должно существовать. Он не просто не может быть. Это самое поразительное, что он вообще существует, что он снят, что он идет, и уже как бы поверх всего этого, что это хит.
Никакого объяснения вы не даете. Условно, на поверхности, что на самом деле среди молодежной аудитории, которая в основном является аудиторией телеканала СТС, никакого такого антизападничества нету. И наоборот, все с удовольствием потребляют этот западный образ жизни, включая, скажем, молодежь, которая танцует тверк, несмотря на все запрещения, ну и так далее, и тому подобное.
У нас где-то 4 или 5 как бы ложных предпосылок, на которых все это строится. Потому что, во-первых, сериал не пропагандирует никакой образ жизни. Я не знаю, что такое западный образ жизни вообще.
Тут я не соглашусь. Чем объясняется такая невероятная популярность того же Шерлока Холмса, советского еще? Мне кажется, это во многом для тогдашнего советского зрителя было окно в другой мир. Ваш сериал — это окно в другой мир. Точно так же, как сериал «Шерлок», который сейчас столь популярен.
Скажите, пожалуйста, а почему сериал «Шерлок» популярен в самой Британии тогда?
Это признак хорошего кино, создается другой мир.
Ну, правильно, но если он популярен по той же причине в Британии, то при чем здесь геополитика?
Геополитика здесь ни при чем, по крайней мере, британская популярность, но в России.
Я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не россиянин. Мне трудно представить, что думает аудитория вообще. Я как бы автор — это самый худший, наверное, предсказатель реакции аудитории, которую можно только себе представить. Почти все серии, которые мне казались слабыми, оказались наиболее любимыми зрителями. Пара серий, которые были моими любимыми, приняты, были как раз прохладнее всех. Как бы понятно, что я могу просто что-то сделать, то, что нравится мне. И мне страшно нравится первый сезон «Танграда». И дальше я могу надеяться, что это найдет аудиторию. Никаких других механизмов здесь нет.
Вот вы и, я знаю, многих других людей, которые являются представителем таких вот русскоязычных западников. Насколько вы чувствуете себя комфортно в России?
Настолько некомфортно, что я уехал оттуда. Мы же из Берлина сейчас с вами разговариваем. Нет, мне не все равно, где жить. Мне не все равно, идет ли у меня бесконечная стройка под окнами или нет. Мне не все равно, могу я есть нормальную свежую еду или нет. То есть это абсолютно как бы буржуазные такие вещи. Но, конечно, мне не все равно. Я очень не люблю Москву. И за 3 года жизни в ней мне не удалось ее полюбить, к сожалению. То есть я очень старался.
Можно ли сказать, что вы выразитель мнение какой-то прослойки?
Существует международная прослойка людей, которые мыслят примерно одинаково, и гораздо легче и каждому из них найти общий язык со своим эквивалентом в любой другой стране, чем с представителем другой социальной прослойки в своей же культуре. Это как бы феномен вот новой глобализации, и мы сами сейчас учимся как-то с ним жить.
Это был один из создателей сериала «Лондонград» Михаил Идов. А мы на этом завершаем обсуждение событий 30 сентября 2015 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.